уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». К нам сейчас присоединяется Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, консультант программы «Тень Телеграм». Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-8888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Тем у нас очень много накопилось. Значит, это история с атомными электростанциями, которые переходят под контроль, под совместный даже, так больше, проще сказать, контроль российских вооруженных сил и вооруженных сил Украины. В данном случае это была история с Чернобыльской АЭС, с Запорожской все несколько сложнее. Вот. И вообще тем по поводу ядерного оружия и состояния ядерной сферы накопилось очень много. Тут и якобы американцы хотят собственную какую-то сделку в обход России с иранцами заключить. Но обо всем по порядку. Вот по поводу состояния, например, энергоблоков Запорожской атомной электростанции и вообще, что сейчас происходит с атомными электростанциями на Украине. Вот в данный конкретный момент какая последняя информация? Все ли под контролем?
Вы, Евгения, то есть вопрос ко мне, да? Так,
конечно, Николай Николаевич, да.
Да, ну смотрите, по тем данным, которые есть из открытых источников, опять же, я не могу оперировать сведения, полученные с мест. То есть, соответственно, так. Там понятно, что существует режим секретности, существует, соответственно, определенные ограничения с ним связанные. Значит, но по сведениям, которые сейчас есть, причем которые дают, допустим, МАГАТЭ, ну, те, которые пытаются сейчас туда влезть и посмотреть, потому что, ну, на мой взгляд, это организация типа конторы по ОЗХО, организация по запрету химического оружия. То есть ее задача, как бы, это ориентированная, соответственно, на Запад контора, ну, при всем при том, что она, как бы, такая, как сказать, позиционирует себя как независимая. Вот, но тем не менее понятно, там, кто руководство, понятно, кем они управляются. Вот, и сейчас они находятся, безусловно, в некотором недоумении. Значит, я сейчас не могу сказать о состоянии энергоблоков и прочего. То есть по тем данным, которые у нас есть, соответственно, там радиационный фон в норме. Это раз. Два. Если бы там было что-то серьезное типа Чернобыля, поверьте, об этом уже все бы узнали. Потому что при попадании в атмосферу, соответственно, этих радиоактивных частиц, ну, по большому счету, здесь поражающим фактором радиации, носителем является пыль, которая взлетает в атмосферу, соответственно, дальше потом выседает. И больше того, опять же, я сейчас говорю, прошу это воспринимать как некий исторический анекдот, а не как точную информацию. Но в разговоре с атомщиками, то есть когда, как бы, я разговаривал с теми людьми, которые строили, работали на них, у них есть такой, как бы, кулуарный, я еще раз назову, анекдот, о том, что когда при советской власти эти АЭС, которых там на территории 5 на правом берегу, соответственно, Днепра, строились, высчитывался роза ветров, по которой, ну, прошу прощения, там, уважаемые западные наши коллеги, и как вас там назвать, по розе ветров вся эта пыль шла в основном туда, а не к нам. Поэтому здесь я не знаю, как бы, насколько это правда, насколько это нет, но обычно в обеспечении безопасности мы придерживаемся такого понятия, как нижняя планка. Вот здесь, в данном случае, проблем больше у Европы, да, и, ну, у Соединенных Штатов их меньше, потому что они за океаном, до них вообще ничего не долетит, да, вот, но здесь я бы на месте сателлитов, да, и тех, кто позволил войти сюда чужим вооруженным силам, немножко бы призадумался. Так что радиоактивный фон в норме. Я так понимаю, что сейчас с персоналом, по сведениям, которые получил в телеграм-каналах, проведена работа о том, что, как будет совместная работа с Росатомом. То есть там ситуация взята под контроль. И я бы на месте тех деятелей, которые фактически, мы сейчас поговорим об этом, да, то есть я получу от вас примерно план эфира, которые фактически применяют оружие массового поражения на территории Украины, я говорю сейчас о руководстве или как его там назвать, то есть речь идет о подрывах предприятий химической промышленности и о прочем. Понимаете? А сейчас вот те ребята, которые с моих войск, то есть я офицер запаса, те, которые сейчас служат, я тоже не могу ничего про них сказать, но я думаю, что все они сейчас там. Потому что они готовятся к тому, что эти товарищи, как бы, могут, уходя, создать и насолить. Ну вот как бы так. То есть радиационный фон в норме, нет сведений о каких-то там взрывах и прочем.
Я почему обратила внимание как раз на и начала с состояния атомных электростанций, потому что и МАГАТЭ уже высказывались, и некоторые аналитики пишут, что как будто бы нужно какое-то разбирательство на международном уровне в части того, что были аварийно-опасные вот эти вот, значит, установки Вестингхаус, которые сейчас там якобы остановлены, энергоблоки, охлаждение проводятся, и как будто бы этого не должно было быть, а это по факту было. И нужно международное какое-то уже наблюдение и разбирательство. Что это такое?
Опять же, то есть смотрите, то есть надо понимать, что все, что там произведено, я говорю сейчас грубо на пальцах, то есть без погружения в технические детали, все производилось на территории Российской Федерации. Мы альма-матер. И для того, чтобы туда засадить чужой, вот этот чужеродный стержень там, или всю эту аппаратуру, как бы следовало перестроить технологический цикл. То есть на сведения, которые есть у нас, опять же, по открытым, были попытки, но перевода не было. Если они считают, что действительно они производили какие-то работы, пусть выходят, пусть обнародовывают проекты, пусть обнародуют свои, как бы, свою деятельность на, этой, на этих станциях, либо на других. Угу. Потому что по сведениям, которым сейчас есть у нас, в Российской Федерации, там шла скрытая гибридная подготовка к ядерной войне против нашей страны. То есть там создавались, простите, ядерную программу они запустили. С привлечением физиков, геологов, математиков. Ну, то есть по полной
схеме. А это можно так было долго скрывать? Ну, то есть, да, про это много говорят, да, но мало кто верит.
Как ее сделать, так сразу получили. Ну, простите, извините, пожалуйста, чего нам ждать? То есть, они вышли, простите, Зеленский. Я не знаю, кто сейчас их там представляет, потому что по сведениям, которые, опять же, есть, он вообще вещает из Польши. То есть, с использованием хромакея там, и прочих ресурсов. То есть его задача, если он верховный главнокомандующий, если, допустим, ну, при классической войне, там, ему, у него понятно, что все, ему нужно спасать свой народ, свое государство. А он, наоборот, его провоцирует на дальнейшую историю. Он официально вышел из Будапештского меморандума, он заявил об этом. То есть он говорил о создании ядерной бомбы, прошу прощения, грязной атомной бомбы. Ну что это такое, по сути? Это просто источник распространения вот этой радиоактивной пыли. Uh-huh. То есть, в частности, на Запорожской АЭС, которая сейчас взята под контроль, там было хранилище сухих ядерных отходов. То есть, грубо говоря, там были контейнеры. И по большому счету, в принципе, смастерить ее могли бы люди с навыками слесаря. То есть, по большому счету, ее разбрасывают, просто бери эту пыль и разбрасывай. Самолеты там, ее бомбы подрывай. То есть, заразить местность до такой степени, что нанести нам непреодолимый ущерб. Уже заодно это как бы можно было, в принципе, ну, возьмем Израиль, простите, когда в Иране просто разработка началась, то есть началось какое-то строительство, прилетит самолет, все разнесли. Здесь примерно то же самое. То есть, и больше того, тут нужно важно понять, я заканчиваю, я понимаю, ограничение по эфиру, Зеленский этим и Соединенные Штаты, которые за ним стоят, обманули всех. У нас есть ядерный клуб, основные там 8, условно говоря, государств, которые создали такое, как по Стругацкому, знаете, змеиный источник бессмертия, все власти. То есть мы сказали, мы его создаем, остальным даем атомную промышленность, пожалуйста, но мы ее контролируем, для этого была создана МАГАТЭ. И никого туда не пускаем. А здесь, получается, появляется новый человек, причем террористический товарищ. То есть, грубо говоря, то, что они там делают, это террористы. И у них понятие какое? У них нет власти. Они сегодня Зеленский, завтра там какой-то Порошенко, третий еще. Они какого атамана выберут?
Николай Николаевич, а принципиально, будет, да. Смотрите, хорошо. Просто в части вот именно того, что на атомных электростанциях могли разрабатывать ядерное оружие. Вот Зеленский говорит, хорошо, мы выходим из меморандума, и все, у нас там с американцами свои планы. Но у нас есть, например, прецедент Израиля, который не подтверждает и не отрицает разработку.
Понял вас.
Вот, а почему на Украине как-то должно быть, ну, условно, должно было быть что, более прозрачно или какое, что было бы приемлемо для нас, например?
Для нас? Да. Никакое. Вообще и для нас, и для государств, для Китая, для той же Америки, ну, для той же Англии, для той же Франции, у которых есть свое ядерное оружие. Ну, не берем сейчас Индию, Пакистан, да, и Израиль, который как бы никуда не входит, но у них это стратегия. Сейчас об этом скажу.
Так.
Значит, не надо вообще там никого, простите. То есть есть государства, которые, грубо говоря, преодолели кризис вот этого такого глобального страха и договорились, что мы не будем эту землю уничтожать. Но давайте на ней поживем, простите. И эта договоренность есть, соответственно, есть со всеми. А сейчас, получается, туда Соединенные Штаты пытаются посадить за этот стол, условно говоря, дурака с ядерным оружием. Попугать они нас хотели. Либо они действительно собирались что-то разрабатывать. В такой ситуации, простите, если, допустим, к вам подходит человек с гранатой, с чекой, условно говоря, да, вам надо в него стрелять, пока он не приблизился к вам на допустимое расстояние. И здесь примерно миротворческая операция, она и произошла поэтому. То есть основной задачей ее, на мой взгляд, Это сейчас, к сожалению, не декларируется, нигде так мало говорится. Это спасение мира от локальной ядерной войны, которая была вот она сейчас. И время на ее производство там... То есть, если грязную бомбу они сделали, могли бы сделать, ну, условно говоря, там, днями, ну, вывести там... У них есть носители, те же самые точки У, которые сейчас вот... Я уверен, что сейчас это Соединенные Штаты координируют эти попадания, эти цели, потому что мы, по сути,
наша армия разнесла. Обстрел Донецка, вы имеете в виду? Обстрел Донецка?
И вот, да, 20 человек погибло. Понятно, что что-то перехватили, но, простите, мы тоже... Это как бы... Это не наша была территория. Мы помогали, соответственно, тем людям, тем вооруженным силам, которые были там созданы, ополчению и армии Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые были созданы. Мы не создавали там никакой, знаете, периметр, как, допустим, вокруг Москвы и основных городов целей создан у нас. То есть и что-то, возможно, не перехватили. Плюс еще понятно, что мы сейчас, допустим, разнесли их там радиолокационные станции, но им помогают американцы, там два АВАК сейчас висят рядом, понимаете? И как бы чем это все закончится, тоже непонятно. То есть у них есть 100% сейчас, они пользуются данными разведки. Еще раз говорю, это моя позиция как эксперта, не позиция Министерства обороны. Да. Уверенно поставляют данные, координируют их ракеты, по большому счету навели эти ракеты на Донецк и на другие города. Есть информация, что в Крым, там, в Севастополь там летели, их перехватили. Но там и периметр закрыли, понимаете? А здесь не факт. И вот что-то пролетело. У них есть ракеты «Земля-Земля». Эти ракеты надо координировать. Угу. Вот. А представьте себе, что там шла речь в их ядерной программе о создании тактических ядерных припасов для артиллерии. То есть, грубо говоря, они просто, ну, условно говоря, вернемся к Израилю. То есть, да. Какой позиции следует Израиль? Вот смотрите, что такое ядерное оружие? Это средство нанесения стране-агрессору неприемлемый ущерб. То есть, им воевать не будет смысла. Потому что, допустим, даже если прилетит не одна бомба, а, допустим, если у Израиля, как бы, ну, 30 их условно, 30-40, допустим, боеголовок со средствами доставки, нападет на них США, прилетит туда 40 ракет, их, допустим, их система ПВО перехватит, понимаете, прилетит туда 10, им возиться с 10 хиросимами, понимаете, будет как бы очень сложно. И любому такому государству. Израиль здесь пошел по очень умному пути, то есть они не заявляют, сколько у них есть, хотя всем понятно, и как бы любому там, даже журналист может понять, все знают, где у них находится это атомное
хранилище. Как бы сказать, там
хранилище. Всем это понятно, это, об этом все говорят. Понятно, что ЮАР там им создавал, ЮАР отказался от ядерного оружия, что они получили? Они получили у себя, условно говоря, такой гибридный захват, снесли абсолютно их власть, который тоже непонятно, как бы под флагом того, что должны дать власть всем. Но там произошел реальный катаклизм, там белых людей убивают, понимаете, сейчас, ну, условно говоря, по цвету кожи, то есть обратный апартеид. Это не стоило делать так, они отказались от суверенитета, и что получили? А Израиль сохранил государственность, несмотря на то, что там он окружен, условно говоря, их там сколько, 6-8 миллионов, вокруг 92 миллиона их потенциальных агрессоров. Они с военной точки зрения поступили абсолютно логично.
Ну хорошо, то есть в данном случае сравнивать, например, истории как раз по разработке или неразработке Израилем и Украины нельзя, это совершенно разные
сюжеты. Абсолютно нельзя,
сюжеты.
Потому что, во-первых, еще раз, то есть мы взрослеем. Так. Давайте вот я очень рекомендую, кто хочет понять проблематику вообще всю по ядерному оружию, посмотреть фильм Кубрика, старый еще, знаете, «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Черно-белый, но он гениальный, во-первых, фильм снят, во-вторых, там все, вот, все моменты обозначены. То есть это, грубо говоря, сидят два человека, условно говоря, за столом переговоров, на каждом висит пояс шахида, и у каждого вот так вот в руке кнопка. Мы можем друг друга убить, давай договариваться. Из этого выстроена вся система, соответственно, нераспространения ядерного оружия, либо его распространение, система взаимных сдержек и противовесов. И любое движение, как по созданию защиты, так и по созданию нападения, приводит к увеличению вероятности конфликта ядерного, который сейчас так достаточно высок. А здесь появляется новый игрок, причем неконтролируемый. И Израиль это создал 20 лет назад, или куда больше, 40 лет назад. А эти сейчас туда лезут. Понимаете, Иран не создают ядерное оружие.
Ну вот с Ираном, кстати, интересно там тоже. Отдельный разговор, потому что, по крайней мере, они говорят, что степень обогащения у них довольно серьезная, чтобы как раз создать то оружие. Но про Иран попозже поговорим. Здесь интересно вот о чем поговорить. Хорошо. Чернобыльская станция под контролем. Запорожская станция тоже под контролем. Еще, по-моему, 3 или 4 на Украине остаются.
Три АЭС осталось.
Три АЭС. Я правильно понимаю, что все-таки сейчас под негласным согласием, например, МАГАТЭ, нам нужно будет, Российская Федерация, установить контроль за всеми атомными объектами на территории Украины и, соответственно, там уже начать копаться в плане и документации, и того, а где были эти хранилища, если они и были, и где была подготовка?
Как минимум, это звучит логично и безопасно. То есть нам необходимо сейчас, во-первых, понять всем, Во-вторых, мы тут говорим про Европу, про МАГАТЭ, где Соединенные Штаты, где их позиции с их этими непонятными устройствами, они хотели переделать, грубо говоря, под свое, да, там, допустим, где, под свою промышленность Вестингхауса и так далее. Где они? Их здесь нет сейчас, я не слышу о них. Соответственно, да, логично звучит следующее. Взятие под контроль всех АЭС совместными силами России и Украины, причем вооруженными силами по образцу, я считаю, Чернобыльская АЭС, где там мы совместно охраняем, и по образцу Запорожской. Больше того, я уже говорил в вашем эфире, повторю еще раз. Персоналу со стороны Украины следует дать абсолютную амнистию, на мой взгляд, и следует дать Нобелевскую премию мира за то, что они сделали там, понимаете? Потому что они реально, это люди высокой степени интеллекта. Персонал атомных АЭС – это элита энергетиков. Эти люди, они абсолютно как бы пошли до конца, и они выполнили, по большому счету, подвиг совершили гражданский. И, соответственно, все эти станции должны таким образом войти под контроль. Так или иначе, они должны быть под совместным контролем. И вот оттуда должна начаться новая Украина. К сожалению, это противоречит, ну, она должна быть, естественно, без демилитаризованной абсолютно. То есть понятно, что с нашей стороны мы не можем позволить им, как вот, например, по примеру фашистской Германии, когда международное сообщество осудило, и Германия в итоге стала нормальной. И в итоге, возможно, и Украину возьмут в Евросоюз. Да кто его знает, если там у них проблем не будет. У них проблема в голове. Они как бы взяли себе идеологию, которая мохнатая, там, да, которая как бы призывала людей жечь там, в лагерях и так далее, и пытаются с ней что-то сделать. Нам необходимо, во-первых, избавить их вообще от потенциала ядерного оружия. Пускай это будет совместно. Я не знаю, как там с точки зрения военной истории, потому что сейчас то, что я вижу как офицер, как бы, который учился как бы, на это, которого была там основа, то есть дальнейшее развитие – это как бы работа с правым берегом, где там никого щадить, ну, условно говоря, сложно, потому что у нас сейчас армия входит, простите, в конфликт достаточно затяжной, это означает, что солдаты захотят выжить просто. И как у них изменится поведение? Вопрос тоже, знаете, такой интересный. Тут вот это, в частности, удар наш, который был нанесен по лагерю наемников, где их там высокоточным оружием разнесли, которые приехали туда, эти ребята приехали как бы как дикие гуси, пострелять, поохотиться, они собрались, они фотографировались там, вот туда прилетело, там порядка 200, соответственно, этих товарищей, бандитов, их по-другому не назовешь, погибло. И вот что они там начудят, понимаете, вот тоже вопрос второй.
Николай Николаевич, от наших слушателей просто вопрос такой, смотрите, есть определенные, скажем так, много слов по факту того, что Украина собиралась, мы отсылки делаем то к заявлению представителя офиса Зеленского, то к заявлениям самого Зеленского, даже в Мюнхене последний, да, он там намекал каким-то образом, и это было встречено аплодисментами. А факты? Вот у нас есть реальные факты или это, что называется, опосредованные какие-то данные?
Что значит нет? Во-первых, уже того, что человек вышел из Будапештского меморандума, раз, он фактически, они начали обстрел, два, они, соответственно, запустили у себя научно-исследовательскую, опытную, конструкторскую работу, не ОКР, то есть заявили проект на государственном уровне, о чем писало наше агентство, я не могу его, наверное, здесь называть, могу назвать, если разрешите, но мы как бы ограничиваем, соответственно, там, название других как бы, медиа, я понимаю, что политика компании, но это одно из ведущих новостных агентств наших, заявила о том, что у них была создана программа, то есть на государственном уровне. Это означает, что была создана группа рабочая, были направлены какие-то письма, собраны какие-то комиссии, то есть у них сбор, если я не ошибаюсь, шел там, извините, там, они собирали физиков, математиков, геологов для разведки. Наверняка эти сведения были получены нашими, соответственно, специальными службами, которые все это отслеживают, в чьи обязанности это входит. И все это вполне возможно предоставить. Вопрос сейчас, это уже решение военно-политического руководства России, которое, честно говоря, наверняка сейчас озабочено больше вопросом миротворческой операции, контролем над ней. И сейчас, в первую очередь, самое важное – лишить их возможности боевого, их военного потенциала. Они сейчас, понимаете, что делают? Они людей из городов не выпускают, отстреливают машины и валят на нас. Понимаете? То есть у них идет информационная война на высоком уровне.
Ну что, люди боятся выходить, да, по коридорам, потому что якобы их там пулями встречают.
Да, якобы, да.
А здесь важно еще отметить, как мне кажется, что Украина – это не ядерное государство в соответствии с договором о нераспространении, а даже не по Будапештскому меморандуму. То есть ДНЯО в данном случае документ более мощный. Вот, в этой связи важно понимать, А мы ждем реакции международного сообщества. Помните заявление Соединенных Штатов Америки по поводу Ирака? Там химическое оружие, пробирки и прочее. Плюс заявление Сирии, давайте не допустим. Иран вообще, который 40 лет под санкциями находится. Вот, и так далее. А здесь почему не слышно? То есть функционал МАГАТЭ в данном случае, он есть или нет?
Еще раз, давайте мы вернемся к МАГАТЭ, к АЗКО, да. К этим организациям, к ДКОН вернемся, понимаете? Вернемся к НАТО.
Это безон, кстати, да.
Есть один центр силы. Я сейчас рассуждаю не как политик, как офицер, то есть как человек, который, простите, на это учился. Есть центр силы. Это Соединенные Штаты Америки. Вот у Европы своей армии нет. По сути, у них там стоят войска НАТО, которые, грубо говоря, сейчас это Америка. То есть возьмем пример Ирака. Для того, чтобы победить Ирак, который находился по сравнению с Россией вообще совершенно в другой лиге, условно говоря, силовой. Там два порядка разница. Они собрали туда весь мир, понимаете? И то они возили с ними долго, причем они не так работали, как у нас, допустим, мы сейчас с Украины, потому что пример с Украины, это мы можем привести, например, работу Англии с Иранской республиканской армией на поздней стадии, когда они завершили, то есть мы из последних сил их бережем, это наше будущее, как бы либо граждане лояльного государства, мы бережем их, мы не можем делать так, как американцы, то есть как они делали, то есть как штурмуются горы, простите, то есть подводится артиллерия,
ковровые бомбардировки,
сносят под ноль, чтобы потерять не было, понимаете? У них задача такая. Соответственно, они сейчас взять нас этим не могут. И у них остается только один момент, это разного рода блеф, провокации, нагнетание обстановки. И, соответственно, нам и вам, как, соответственно, как бы российским журналистам, российским как бы медиа-специалистам необходимо доносить эту позицию до мирового сообщества, что Америка сольет и Европу, и нас, и Зеленского. У них они атлантисты, они уплывут на свой там остров, условно говоря, и там засядут, и все. И вот если их получится привлечь, но это идет момент формирования уже общественного мнения на Европе. Вот если они сядут на стол, скажут, да, ребята, действительно, Зеленский наш, простите, как бы ему скажут, там, как его, Володя зовут, я уже забыл, скажу, Володя, как бы успокойся, все, заканчиваем. Вот когда там прекратится все, когда прекратится, они отступят, скажут, да, ребята, то есть примут наши условия, признают республики, вот тогда можно будет об этом поговорить. Сейчас там надо пожар тушить, понимаете, который сейчас они раздули.
Генсек ООН при этом, это по поводу функционала международных организаций, Гутерреш назвал перспективу ядерного конфликта возможной. Многие аналитики, кстати, еще со времен горячей фазы войны в Сирии и вот эти периодические какие-то стычки между ядерными державами Пакистаном и Индией предполагали, что в ближайшие 25 лет может быть какой-то конфликт с ограниченным применением ядерного оружия. Да. А вы согласны с таким утверждением? И от чего это может зависеть?
Давайте вот сейчас вернемся. Значит, есть такой Чикагский институт или как университет ученых-ядерщиков, которые создали проект «Часы судного дня». Они раз в год собираются вместе, ну, специалисты в этой сфере, да?
Да-да-да.
И оценивают вероятность ядерного конфликта. Индикация этого процесса предоставлена в виде часов со стрелками, где 12 часов – это ядерный апокалипсис, не конфликт, а апокалипсис. Сейчас стрелка этих часов стоит без двух минут. Она наиболее вот, максимальная за все время, потому что мир насыщен ядерным оружием, конфликты не убраны и так далее. Значит, это первый момент. Второе. Конфликт может быть совершенно верно, вы говорите, ограниченный. То есть, грубо говоря, зачем американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, хотя было понятно, что как бы...
Капитуляция Японии очевидна, да.
Для того, чтобы донести уже до всех японцев, которые убежденные люди, лучшие солдаты в мире. То есть лучшие это русские, немцы и японцы, в принципе, вот как бы по истории всей войн, это вот соотношение цена-качество, это вот русские, немцы и японцы. Для того, чтобы их поставить на колени, просто сказали, что вашей страны не будет. И, соответственно, нас попугать. Вот они это сделали, как бы. И следующий проект, он был на нас нацелен. Нас хотели бомбить. Ну вот. И, соответственно, как бы получается, что вот этот тактический ядерный конфликт, он может, ну не то что отрезвить, а напугать общество. И вполне возможно, американцы его допускают, потому что у них, еще раз говорю, мы воюем не с Европой, прошу прощения, воюем, наводим порядок мы, да? Это все-таки миротворческая операция. Мы ни с кем не воюем, кроме того, что мы наводим порядок в соседнем государстве, фанатичном и террористическом. Соответственно, для того, чтобы нам всем договориться, необходимо народ попугать. Цель американцев, их метод ведения войны, это дестабилизация, наведение хаоса. То есть, еще раз, они всех с этим стравят, у себя на остров уплывут. Допускаю, что в их стратегии Также, да, еще раз, еще один момент. Значит, они разработали себе концепцию так называемых тактических ядерных мухобоек. Что это такое? Это до 2 килотонн ядерное оружие. И вот Украине, по тем данным, которые есть сейчас, как раз вот шла артиллерия 2 килотонны. Ну, то есть, это город, условно говоря, можно разнести. 2-3 снаряда, города нету. Хиросима была, по-моему, 20 килотонн, я уже сейчас точно не помню. Но создать можно, тем более, если по объектам промышленность, по плотинам бить и так далее. Вот. И, соответственно, как бы для того, чтобы нам избежать, ну, как бы американцы это, видимо, допускают. И вполне возможно, что такой конфликт мог состояться. Сейчас может он или нет состояться, не факт, потому что Украины ядерного оружия нету. Максимум, что они могут, ну, они не успели ее создать. И максимум, что они успеют сделать, допустим, да, может быть, с этих АЭС что-то возьмут и выкинут. Но это европейцам совсем уже надо просто как бы себя не любить, понимаете? Чтобы в это вмешаться.
Допустить. Николай Николаевич, давайте после новостей продолжим через 3 минуты. Конечно. Николай Костикин с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, консультант программы ТИН-Телеграм. Давайте информационный выпуск сейчас проведем и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Николай Костикин с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа, консультант программы «Тени Телеграм». Несколько сообщений от наших слушателей. Невежда говорит, факт еще состоит в том, что на Украине много отработанного материала атомных электростанций, есть опасность утечки террористическим организациям. А, так, и Виталий спрашивает, насколько атом с гражданской АЭС подходит под оружейный?
Так, первый вопрос. Я вам так скажу. Вот доводилось мне бывать еще во время ООНа в Донецке, то есть когда там была, вот я разговаривал. У них есть такое понятие военторг. То есть что это такое? Это если им нужно оружие, они обращаются на ту сторону и по своей цене это покупают. Понимаете? То есть у них нет офицерского корпуса, нет определенных понятий. То есть они продадут легко. То есть я не уверен, что уже не утекло. Понимаете, в чем проблема-то? Вот это раз. Два. По поводу, скажем
мирного
так,
использования, атома,
да. Ну, как мирного атома. Понятно, что здесь мы имеем речь с степенью его обогащения, то есть, грубо говоря, содержание активного элемента, который пригоден для него. Естественно, у мирного атома он другой, но мы можем его вполне обогатить, построить производство, да вообще все, что угодно украинцы могли сделать, потому что у них еще живы те люди, которые при Советском Союзе его создавали, ковали совместно ядерный щит.
Харьковский физико-технический институт, организация, которая фактически стояла у истоков советской ядерной программы.
Подождите, про математиков, про Харьковскую обратно школу давайте
поговорим. Я и говорю вот про нее как раз, да, про Харьковскую
школу. Да, это у меня, например, преподаватель в моем военно-академии радиохимической и биологической защиты, это был математик, харьковский математик, вот, который нам рассказывал. То есть я не буду, конечно, говорить о подробностях нашего процесса обучения, да. И она в это говорила, что у них была такая, знаете, хорошая, правильная школа, вот типа Капицы. То есть их готовили людей, как бы их хорошо, их это таланты подбирали, понимаете? Многие из них уехали на Запад, создавали проекты там, типа Гугла, вот такого рода. Там. То есть понятно, что они есть, и там они есть. И больше того, еще раз говорю, вот почему мы постоянно смотрим на Украину? Мы как бы ведем операцию, понятно, что мы сейчас наводим там порядок, ну причем такой, знаете, полицейский. А источник конфликта – это не Украина, это не Европа, это Соединенные Штаты Америки.
Ну а с ними когда как? Они, я понимаю, но мы что, проведем, вот смотрите, проведем демилитаризацию, допустим, Украины, да? Решим возможности того, чтобы там ездил там танк какой-нибудь, ракета запускалась, условно, грубо говорю. Но в итоге архитектура же строится не только из того, что разрушаются, например, да, военные объекты. Архитектура безопасности строится через какие-то договоренности. У нас по-прежнему существует договор ДНИАУ. Я правильно понимаю, что его надо будет пересматривать? Американцы сделают какие-то выводы или что?
Зачем его пересматривать? Еще раз. Возвращаемся к сути этого договора.
Да.
Простыми словами. Вот вы наверняка, как бы, я вот вижу, что вы там не только красивый, вы еще и образованный человек, это видно, как бы, наверняка вы читали Стругацких. У них есть такой рассказ «Змеиный источник».
Конечно.
«Бессмертие». Да, и фильм снимали прекрасно с Борисовым. Суть какая? То есть есть вот источник бессмертия, и может из него быть бессмертными только условно 8 человек. Для того, чтобы кто-то туда попал туда, понимаете, да, нужно, чтобы он исключил оттуда кого-то еще. И попасть туда очень непросто. Вот те страны, которые сейчас нарастили себе, условно говоря, это кольцо такого всевластия, ну, как кольцо суверенитета, можно его назвать, если термином Толкина пользоваться. Зачем туда кого-то пускать? Это будет просто плохо всем от этого. И зачем создавать кому-то систему вот эту, вот ее разрушать? Это только приведет к проблемам для всех. И для Соединенных Штатов Америки они прекрасно это понимают. Ну, конечно, понятно, что у них общий уровень деградации, в принципе, он велик, но их элита интеллектуальная, она есть, и прекрасно она там себя все понимает, она все осознает. Эти ребята блефуют, на мой взгляд. Да, идет такой блеф. Вот они пытаются расшатать, и у них проблемы-то экономические. Это раз. Дальше. Против нас, если я правильно понимаю, высказываются, да, 17 государств из 200. Остальные либо сохранили нейтралитет, либо, соответственно, они каким-то образом, ну, как сказать, они ждут, вот, за кем сила. Момент здесь, на мой взгляд, он, в первую очередь, экономический. Он связан, наверное, с Китаем все-таки, с их вот этой вот работой, да. И люди, понимаете, умнеют. То есть те лекала, которые пытаются навязать нам, на мой взгляд, да, еще раз, это мое мнение, которые пытаются навязать нам Соединенные Штаты, они этапы, это 60-е годы, то есть вот тот момент, 70-е, да, сейчас мир изменился, понимаете? И люди, грубо говоря, зачем тем же корпорациям терять все, просто все, если вникая в это, как бы, если они могут, в принципе, как-то договориться. На мой взгляд, договоримся здесь следующее. Украину они давно слили. Ну, это уже как не с точки зрения политической, да. Они уже ее как бы потратили, просто подают дороже. И, соответственно, то, что предлагал верховный главнокомандующий, то, чтобы НАТО отошло там на 15 лет назад.
97-й год.
97-й год, на границе. Если они этого достигнут, добьются, понятно, что экспансии у нас не будет. То есть мы проводили учения, условно говоря, по захвату Европы. Ну, назовем это так. Это в 82-84 году, когда был пик развития экономики Советского Союза. И вывод был следующий. То есть, соответственно, мы можем захватить эту территорию, мы удержать ее не сможем. Понимаете, в чем дело? То есть, хотя совершенно другая картина мира была. Это были наведенные, это была программа СОИ, это были уже шла информация по опасности ядерного оружия, эти фильмы показывали американцам, Саманта Смит летала. И вот сейчас нужно, на мой взгляд, в первую очередь пиарщикам, в первую очередь профессионалам в медиа вот эту тему, повестку проводить. И это изменит общественное сознание.
Но...
В первую очередь в Телеграме, в соцсетях, вот там, не только в радио, вот туда идти и объяснять каждому конкретному человеку, доносить это.
Николай Ильич, но здесь, я понимаю, но здесь есть как бы два аспекта. С одной стороны, есть, значит, как бы опасность взаимного гарантированного уничтожения, что, в общем-то, и страны оберегает, да, как бы это ни звучало, от применения ядерного оружия. А есть, с другой стороны, то, что может выйти из-под контроля. То есть, в конечном счете, необходимо, наверное, учитывать, что появление у Украины, например, да, гипотетическое появление даже тактического ядерного оружия для России означало бы стратегическую угрозу. Эта угроза сейчас купируется. Но, с другой стороны, есть два театра фактически два театра противостояния. Есть Россия и Украина, а есть Россия и Соединенные Штаты Америки. И в этой связи по поводу безопасности мира из-за наличия ядерного оружия и угроз, например, применения ядерного оружия, нужно же еще как-то договариваться? Или эти договоренности будут зависеть от того, что будет с Украиной?
Я думаю, зависит будет от того, что будет с Украиной. Почему? Потому что любой договор, любые переговоры, они подразумевают позицию стороны. Если сейчас, как нам, соответственно, ну, удастся завершить эту ситуацию до конца, если Китай тоже как бы поймет, да, что появится такая ситуация, что с нами сложно вообще как бы воевать. И, в принципе, Соединенные Штаты, у них куча других экономических проблем. То есть, по большому счету, вся проект ФРС, вот этот вот долларовый, да, который с этим, ну, ими создан, но он требует какого-то вот именно решения в экономической плоскости. А есть подвижки к этому, насколько я знаю, да, там Китай что-то пытается, то есть пытается как бы избавляться, собственно говоря, от доллара, потому что, в общем-то, корневая причина, она в этом, в создании некого единого такого обмена, да, обменного такого фонда, то есть денежного, который, с которым они заигрались. То есть, грубо говоря, Штаты, они как казначейники выступили и в итоге начали мухлевать, ну, как уголовники бы сказали, с общаком, там, да, допустим, а мы бы сказали, там, как банк начал там, допустим, в который вы деньги положили, начал что-то там интриговать в свою пользу. То есть, соответственно, они уже не вынесли, как бы не, ну, себя дискредитировали. И вот эта война и все прочее, это продолжение, любая война продолжение экономики, политики, и политика продолжение экономики. То есть корень там. И вот, соответственно, переговорный процесс, он там. То, что здесь происходит, я считаю, что у нас хватит потенциала, если мы внутри, там, условно говоря, с ума не сойдем, смуты никакой не будет, я надеюсь, до нее дело не дойдет, потому что даже вот мы разговариваем с людьми, с простыми, все как бы понимают, причем разного уровня дохода, все это понимают, потому что проще быть независимым, чем быть колонией. Потому что путь колонии ее сольют просто в итоге. Ну вот и все. И я думаю, что как бы следует делать, надо делать, доводить это до конца. Как бы постараться снизить жертвы среди мирного населения, а которые возникнут, если, простите, что-то там с АЭС случится, они возникнут не только среди мирного населения России и Украины. А среди мирного населения Европы, вы понимаете, что если там их три, если и
станции, я понимаю, да.
Три станции, да, и если при самом худшем варианте мы получим три Чернобыля, даже больше, потому что они просто больше. И что там осядет, как бы, и что такое радиация, что такое вообще, вы понимаете, если там в Лос-Анджелесе что происходило в их обществе, то есть когда там просто наводнение было, они начали друг друга убивать и мародерить. А вы представляете, высадка таких осадков? Это надо по-любому уже как бы Европе входить в эту ситуацию, как бы людей доносить и до Соединенных Штатов доносить. Ребят, хорош уже, давайте это остановимся.
7373-248. Да, давайте пару звонков примем. А, Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, пожалуйста,
коротко. У меня к вам просьба, дайте мне немножко времени, да? Значит, я немножко, как бы у меня так довелось, так получилось случайно, что я имел отношение к обсуждаемой теме.
Давайте.
И кое-что у меня в голове еще осталось.
Так.
Значит, начнем с Будапештского меморандума.
Давайте.
Значит, что он предполагал? Он предполагал, что Украина возвращает в Россию все ядерное оружие и не имеет ядерного оружия, в обмен получает территориальную целостность и нерушимость границ. Кто нарушил этот пункт?
Следовательно,
какая страна нарушила этот пункт?
Ну, то есть вы считаете, что из-за Крыма можно было бы разрабатывать ядерное оружие?
Секундочку. Существует международное соглашение, в котором сказано, я беру на себя такие обязательства, а я беру на себя такие обязательства. Если одна страна нарушила эти обязательства, кто нарушил это соглашение? И почему говорится о том, что Украина выходит из этого соглашения Будапештского, из меморандума, когда он перестал существовать в силу действий России? Почему Россия так поступила? Право нации на самоопределение, народ и так далее, это вопрос другой. Это нарушено. Единственная страна в 21 веке на Земле, которая прирастила свою территорию за счет чужой территории, это Российская Федерация. Извините, это факт.
Понятно. Это спасибо большое, Владимир. Да, это к вопросу как раз того, что судьба Будапештского меморандума. То есть мы Крым, а вот они поэтому ядерное оружие. Релевантно ли это, Николай Николаевич?
Да. Я понял. Значит, я, честно говоря, не весь разговор послушал. Средства связи как бы нас немножко тут ограничивают, интернет.
Ну, короче, смотрите, говоря, Владимир, наш слушатель говорит, что, значит, Зеленский про ядерное оружие и Будапештский меморандум говорил после того, как Крым стал российским. Поэтому с точки зрения международного права, которое не признает, значит, Крым частью территории, Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум, и поэтому Зеленский де-факто имеет право говорить про ядерное оружие. Как вам такая логика?
Мне такая логика кажется, я ее слышал, подобную логику, она была уже давно. Давайте начнем с того, с кем тогда договаривались. То есть мы считаем, на мой взгляд, ну как бы сказать, вот, скажем, мое мнение, я думаю, оно в какой-то степени совпадает с мнением военно-политического руководства, то есть которое уже, соответственно, это декларировало. На Украине произошел антиконституционный военный переворот. И легитимность вообще, в принципе, этого правительства, которое там произошло, да, она серьезно как бы под вопросом. Есть факты подтверждения террора в отношении мирного населения. Есть факты применения оружия, то есть применения, условно говоря, как бы по мирным городам, по территории. Там была гражданская война, которую они не признают.
Ну, и, короче говоря, по Будапештскому меморандуму не закреплено право Киева, значит, там, притеснять по этническому признаку и так далее. Вы про это говорите.
Во-первых, это да, в том числе и поэтому, да. И, кроме того, еще раз, подождите, речь идет, выход, это понятно. Но давайте так уже, если они дошли до того, что мы сделаем ядерное оружие, да кто угодно мог делать, даже если он не входит ни в какой меморандум, который говорит, ну, я не знаю, кто там... Условно возникнет какая-то, я не знаю, кто нас очень не любит, ну вот я даже не знаю, какую страну не назову, но возникнет там условно, я не знаю, там Западная Украина, там Буковина от нее отделится какая-нибудь и скажет, короче, мы вообще не входили в Будапештский меморандум, но мы делаем ядерное оружие, которое применено будет против России. Ну что мы сделаем? Прецеденты были. Иран создавал, простите, который не входил в Будапештский меморандум ядерное оружие. Израиль принял решение свое, их они волю проявили, им деваться некуда, их просто сметут. Они взяли, прилетели, разбомбили его. И ни с кем не разговаривали, да их осудили. Ну а что теперь делать-то? Просто здесь ситуация намного как бы больше. Угу. Вас хотели убить, простите. О каком Крыме, о каком признании, о каком законе мы говорим? Понимаете? Это совершенно другая история. Закон будет писаться потом. Это второй момент.
Да.
Вот у меня такая позиция.
С другой стороны, правда, действительно получается, что, скажем так, вот если юридически сравнивать документы, Будапештский меморандум и договор о нераспространении ядерного оружия, у кого больше сила? У Даниэла?
Я не юрист. Я не юрист, я не могу вообще говорить об этом. У нас есть, соответственно, вот вы озвучили там телеграм, у нас есть ряд проектов, где юристы задействованы, как бы я тоже не могу называть, потому что медиа другие, соответственно. Ну, мы можем этот вопрос, допустим, отдельно проговорить, пригласить вам юристов, которые вам все это разложат, что и как. Но я знаю, что вот как бы я там периодически с ними общаюсь, там с этими ребятами с профсоюзов адвокатов, то есть со всеми, ну, с ребятами, которые понимают в этом, да, и я плюс-минус понимаю, что документ юридически, он закрепляет существующие договоренности, понимаете, он их просто оформляет. И по большому счету вам любой юрист скажет, что есть договора не обязательны к исполнению. То есть, если вам не выгодно, вы можете не выполнять. А здесь речь идет не о экономической выгоде, а о существовании государства,
а
понимаете,
о части выживании.
Жизни. Здесь о выживании, да. И поэтому это стоит, по крайней мере, смотреть, обсуждать уже с профессионалами о статусе этих документов. Я сейчас вам говорю, как офицер. На мою страну, соответственно, как бы была угроза создана, которую я бы, допустим, будь я хоть кем угодно, это уровень понимания, в принципе, лейтенанта, там, выпускника военного училища. На мою страну готовится угроза, которую я не смогу купировать, простите. Просто не смогу, я не смогу их перехватить. И мне надо соответственно, ее проактивно локализовывать, нивелировать.
Николай Николаевич, ну, с учетом того, что, например, Владимир Путин там пару недель назад, да, заявлял, что силы стратегического сдерживания, значит, там, переведены в боевой режим и так далее, кто-то говорит, что это прям повышение ставок, кто-то говорит, что это Карибский кризис 2.0, но можно понимать, что это некий ответ на стратегию Соединенных Штатов, которую вынуждаете самые Штаты идти, например, на больший риск ядерной войны, чем того требуют, например, американские те же самые интересы, да, ну, потому что сложно сказать, что люди камикадзе. Вот, и это никому не приносит пользы. Важно просто понимать, а что это? Мы правда сейчас находимся в каком-то положении Карибского кризиса 2.0?
Мы находимся в положении Карибского кризиса 2.0, такого условного, еще раз я вам так скажу. Так. И более того, как бы здесь я не знаю, как бы даже как лучше. Вот, например, если бы меня спросили, ну там, вот, допустим, группе экспертов, нам бы в бюро отправили запрос, ваше мнение.
Да.
Мое мнение было бы провести испытание тактического ядерного оружия. Вот, но это понятно, что международные договора, все прочее, я бы посоветовал это сделать. Потому что показать, что да, есть, что все готовы. Еще раз говорю, любое действие в этом направлении, как по защите, как по испытанию, как, соответственно, по, как вам сказать-то, по, как по нападению, так и по обороне, приводит к вероятности увеличения этого конфликта. Понимаете? По вероятности. А здесь, как говоря, были показаны, проведены учения, причем они достаточно такие, условно говоря, плановые, как бы они периодически проводятся, наверняка о них не говорят, потому что, да, это было просто озвучено. И я думаю, что вот следующий шаг – это проведение тактических ядерных испытаний. Потому что мы вообще, честно говоря, все уже испытали. Было при Советском Союзе проведено порядка тысячи взрывов разных, наземных, подземных, подводных. У нас статистика собрана. Но вот для того, чтобы показать, что мы готовы, понимаете, как бы, если что, вот можно это сделать. Ракеты, наши средства доставки, вот был последний, поразили и, там, условно говоря, и гиперзвуковым оружием и таким, там, и за 10 минут, за час долетела ракета, поразил. То есть средства доставки есть. Соответственно, оснастить ее ядерной боеголовкой вполне можно. Средства ПВО ее не преодолеют в Соединенных Штатах Америки. Я считаю, что возможно, я как ястреб рассуждаю, да, но здесь это бы отрезвило многих людей и подняло бы наши ставки для, в этих переговорах. К сожалению, сейчас мы дошли до уровня покера, но здесь, понимаете, вероятность... Сложно сказать, это у меня нет информации, сложно сказать, как здесь лучше действовать, как в игре в покер, как лучше играть. Это уже как бы у военно-политического руководства, у них есть разведка, соответственно, есть прочие вещи. Но, на мой взгляд, из того, что есть, вполне возможно, что следующий шаг – это проведение испытаний где-нибудь там на Новой Земле или прочее, то есть, соответственно, показать это, что мы можем, еще до сих пор у нас все есть.
Ситуация вот, не выходит из-под контроля?
Да. Вот здесь как раз и опасность. И, видимо, почему? Потому что, в принципе, я так понимаю, что верховный главнокомандующий наш – это человек как бы с очень крепкими нервами. Вот как ни крути. И он находится на своем посту, условно говоря, он работает просто в этой сфере. Вот вы там работаете, условно говоря, ну там диктором там 10 лет, там 12.
15.
Ну, вы, конечно, молодая. Ага. 15, да. Но я никогда вам такого не сказал. Ну, неважно, как бы, да. Допустим, работаете, вы опытный в этом, да?
Так.
Он находится, грубо говоря, у власти, он знает этих людей при власти достаточно продолжительный срок. Многие из них, по сравнению с ним, просто новички в этой сфере, включая Джо Байдена, который, кстати, эту войну и начал, собственно говоря. Войну на Украине начал Байден, потому что когда он был этим протектором, лордом-протектором, это все и вспыхнуло. И Майдан начался, и непонятно откуда появились вот это вот снайперы, которые создали Небесную сотню. Они привыкли к нами, ну как бы попытались с нами обходиться, как вот всегда они обходятся с другими государствами. И в итоге за нем лежит, конкретно на этом человеке, лежит ответственность за все это. На персонально, на Джо Байдена. И я думаю, что в Америке тоже. Это все-таки страна как бы с культурой демократии. И там появится сила какая-то. Сила, которая просто скажет: Джо, хорош. даже Трамп придет или кто-то еще. Условно говоря, как бы там вот смена военно-политического руководства Соединенных Штатов, она может привести к тому, что они как с Вьетнама снимутся и улетят.
И Николай Николаевич, а не опасно ли в связи с тем, что да, мы чувствуем угрозу, то есть мы действуем, исходя из, значит, видения собственной безопасности, но... Скажем так, не находимся ли мы довольно в уязвимой позиции с геополитической точки зрения, с учетом того, что у нас, да, есть армия, флот и сила стратегического сдерживания, но у нас де-факто нет союзников?
У нас еще Александр Третий сказал, я приведу эту фразу, которая является девизом нашего там бюро, на сайте у нас написано, у России есть только два союзника, это армия и флот.
Вот я это перечислила, да. Александр
Третий, нам достаточно. У нас потому что 1/6 часть света, простите, под контролем, как бы, да, у нас, на которой живет население, сопоставим с населением Германии. У нас большая территория с небольшим количеством населения, которая распределена в 10 городах. Мы, в принципе, друг друга знаем вот так вот, просто расстояния большие. Вопрос связанности. И какие союзники нам нужны? Мы кому-то можем быть союзниками. А здесь еще у нас в головах, самое главное, в головах отложится, что мы самостоятельные, суверенные. У каждого в голове. Тогда проблем вообще не будет ни с кем. Китай, ну, условно говоря, возьмем, рассмотрим, вот как учитель ваш, соответственно, отец-основатель вашей компании, покойный Доренко, который у меня разное мнение к его позиции политической, это другой вопрос, потому что он пиарщик, гениальный, это точно. Вот как он расписал эту всю историю? То есть мы должны, для американцев, мы должны быть чуть сильнее Китая и чуть слабее Европы, условно говоря, для того, чтобы они этим всем играли. Сейчас это все нарушается, то есть Китай экономически обогнал Америку, уже понятно, да, соответственно, мы присоединяемся в итоге к такому некой агломерации, такой большой Китай, великий, условно говоря, экономически. То есть мы, сейчас вопрос, чтобы они наладили, чтобы они нам за рубли продавали там всю эту технику, все прочее. Никто нам особо не нужен, понимаете? И у них вот этот весь этот их союз, это их антанта, или как его назвать, эти 17 государств, они построены на том, что мы держим доллар Европе. Я, на мой взгляд, да еще раз говорю, это не мои слова, это мне просто консультировали, соответственно, люди, экономисты с ними общались. Европа является для Америки конкурентом экономическим, таким же, как Китай.
Ну, потому что известно,
они, да. Давно известный факт, да. И, соответственно, их задача замутить, ну там, простым языком, замутить поганку, чтобы мы друг с другом ругались, условно говоря, а они там были на коне. И этого не будет уже. Этого нет.
В связи с тем, что, возвращаясь к театру именно военных действий, в связи с тем, что происходит на Украине, плюс, значит, какая-то суета вокруг Тайваня, плюс неожиданно выпущенная ракета в сторону, значит, то ли Пакистан в Индию, то ли Индия в Пакистан, забыла уже, кто в кого. Вот все-таки плюс Иран, который как будто бы подбивает на новую сделку. Как вы видите, значит, ситуацию в мире вот в ближайшие, наверное, месяцы? Можно ли говорить, что здесь казус Белли тоже сработает у кого-то?
Как началась Вторая мировая война? Я сейчас не хочу никого пугать. Но вообще, вот война такая штука, когда все может выйти из-под контроля, понимаете? И все будут смотреть друг на друга, и все это получится, как бы, да? У Индии с Пакистаном есть тоже ядерное оружие друг с другом. Возможно, они ее чуть не начали пару лет назад. У нас ребята были на выставке, соответственно, на этой. То есть их там в Индии задержали, короче. Ну, то есть вылеты, но они сидели, ждали. Потому что там у них война уже началась, по сути. Потом они успокоились. Я очень надеюсь, что здесь вот ключ здесь лежит в информировании. В информировании. Мы должны показывать, не сериал Чернобыль снимать, вот этот выдуманный американский, красиво снятый, но это анекдот с целью нас опорочить. Понимаете? Мы должны снять нормальный фильм, показать, как, что может быть, там, письма как там, мертвого человека, вот такие фильмы снять и показать людям как можно быстрее, об этом объяснить. Потому что, да, повоюют, похлопают крыльями, но вот такая штука, да, может выйти из-под контроля. И сейчас это погасится только словом, словом. Потому что вот до этого, если как бы дойдет, и здесь война, в первую очередь, важна информационная, и противодействие информационное.
А мы ее проигрываем?
Вот это сможет снизить. Я бы сказал, как бы тоже не хочу как бы создавать, но скажем так, первый шаг, ну, во-первых, проигранный бой – это не проигранная кампания. Есть такая поговорка, то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Я считаю, что нам дали по зубам, ну так, если простыми словами, то есть, потому что мы упустили интернет. Сейчас непонятная мне совершенно история с ограничением социальных сетей. То есть зачем мы их ограничиваем, простите?
От самих себя.
Почему мы не можем? От самих себя. Почему мы не можем, простите, там создавать соцсети? Ребята рвутся наши, потому что когда... Вот мы знали, да, что происходит в Донецке, мы кино там снимали, мы туда ездили, мы общались с людьми, мы понимали все. И мы внутри себя уже переродились. Мы знали, что там есть. А сейчас к нашему обществу приходит эта информация. И люди, им показывали, да, что какая-то война идет, что-то там стреляют. А когда показали, что пришли товарищи, которые просто пришли сказать, что я вам, извините, скажу, как они говорили, там, ваши бабы рожать не будут, а мужиков мы всех кончим. Вот так они говорили, понимаете? И это до всех сейчас доходит. И это противодействие в интернете, в русском сегменте, где 300 миллионов человек на нем говорят, оно будет. И каждому украинцу, который там пишут эти вот фейковые там «папа, проверь», вот это все бред там, вот этот весь они там творят, можно сказать, что, ребята, вы пытаетесь подменить тезис, вы сужаете вот этот вот момент переговоров, пытаетесь выставить себя какими-то обиженными, а вы убивали детей. Вы убили 144 ребенка в Донецке, где была аллея ангелов. Их больше 500 там погибло, детей. Понимаете? И это надо говорить и доносить. Этот режим был создан Соединенными Штатами Америки. Ими спрогнозировано, у них атлантисты были, в их, как у них называлось, в Раде. Понимаете? Об этом надо говорить.
Будем вот еще с вами говорить, Николай Николаевич. Ну, сейчас пора заканчивать, потому что новости. Николай Костикин был с нами. Спасибо вам большое. Ждем вас снова.
Вам спасибо, Евгений. Да, приглашайте.
Конечно. Эксперт Бюро военно-политического анализа, консультант программы ТИН-Телеграм. А информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. В револьвере встретимся.